Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня об очищении. Это пророческое слово, о котором мы читаем в Исходе глава 19, с 8 по 14 стих. «И весь народ отвечал единогласно, говоря, что сказал Господь, исполним, и донес Моисей слова народа Господу. И сказал Господь Моисею, «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. «И сказал Господь Моисею, «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра, пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню». Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон и скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему». А пусть побьют его камнями или застрелят стрелою, скот ли то или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору. И сошел Моисей с горы к народу, и осветил народ, и они вымыли одежду свою. Это более чем поразительно вообще установить, что все события Нового Завета имели свои тени уже в образах Ветхого Завета. Я об этом уже говорил ранее в проповедях, что при глубоком исследовании Слова Божьего я заметил, и это очень бросается в глаза, что большинство высказываний Нового Завета мы прообразно видим в Ветхом Завете. Правильное понимание Святого Писания мы получим вообще лишь через постоянное изучение Библии. Поэтому ободряем всех верующих к тому, чтобы использовать каждую имеющуюся свободную минуту для исследования Святого Писания. При этом нам бросается в глаза, как живой Бог использует именно Моисея, чтобы в точной форме изобразить Христа. Напоминаю, мы с вами рассмотрели в двух передачах «Жизнь Моисея». Еще раз напоминаю о числах книги «Чисел», глава 14, стихи с 11 по 14, главу 16, которую мы полностью рассмотрели, и далее «Иезекииль», глава 20, стихи с 7 по 9. Об этих прообразах израильский народ не имел в свое время понятия. Во многих бесконечных хлопотах служил Моисей, этот муж Божий, израильскому народу. А пожал что от них? Пожал от них только отрицательное отклонение и неблагодарность. И насколько еще больше ходатайствовал и ходатайствует за нас верный Господь, наш Господь Иисус Христос, и делает это еще сегодня. Благодарили ли мы уже достойным образом нашему Господу за проявленное к нам терпение и долготерпение, за проявленную к нам милость? Многие вещи, которые Господь делает для нас в Своей милости, мы принимаем уже как само собой, но это не должно так быть. Самым большим и распространенным грехом всего человечества на всей земле является неверие, как тогда во времена Моисея, так и сегодня в наши дни. Иоанна 16, стих 9. Обращение. Обращение, то есть слышать и верить, о чем Господь говорит через Моисея, Он хочет этого добиться от Своего народа Израиля. В Исходе глава 19, стих 8, тогдашние израильтяне свидетельствуют, «Все, что сказал Господь, исполним». Дух человека, можно сказать, еще всегда бывает бодр, проявляет готовность, но слишком часто он уступает, и при всевозможных испытаниях, которые Бог допускает, оказывается побежденным слабостью плоти. Существует много людей, которые когда-либо при обращении передали свою жизнь Господу, но меньшинство из них остаются верными в своем следовании за Господом. Точно так же обстояло дело и с Израилем, который впоследствии из-за своего неверия имел большие потери. На этом основании Господь говорит в Исходе 19, стих 9, «Дабы слышал народ, как буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». Это намерение Бог имеет и с нами. Бог хотел говорить с Моисеем таким образом, чтобы весь народ это увидел и понял, увидел, услышал и понял, и верил Моисею. Ради закона израильский народ должен был верить Божьему мужу Моисею, и Бог готов был дать ему этот закон через Моисея. Но мы являемся духовным Израилем во время церкви. Сегодня мы должны верить во Христе, уже не в Моисея, ради милости Божьей и ради Его истины. Верить во Христе. Что такое знамение? Итак, суд знамения вера. Тогда этот сильный призыв верить был направлен к людям, которые знали Бога в плоти. Эти люди были в плоти, и они в плоти Его только знали. Но так как наша плоть из-за греха Адама не имеет обетования вечной жизни, так не имеет, о чем мы читаем в первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 50, и уже в Исходе, глава 17, стих 14, Бог говорит об этом, что Он истребит память об Амалике из-под небес. Истребит. А Амалик — это прообраз на нашу плоть, на ветхого человека. Бог вынужден был тогда открыться в видимых знамениях. Но так как наша плоть из-за греха Адама не имеет обетования вечной жизни, Бог вынужден был тогда открыться в видимых знамениях, чтобы человек научился богобоязни и получил познание о Боге. Притчи 1.7, Псалм 110, стих 10, Иоанна, глава 3, стих 18. Человек в плоти, который не имеет вечной жизни, не получает от Бога духовных указаний и обетований, но вместо этого он получает ужасные видимые знамения, как стих 9 нашего текста гласит «Я приду к тебе в густом облаке». Но такие знамения являются знамениями суда. Первое послание Коринфянам, 14, стих 22. У пророка Иоэля читаем «День тьмы и мрака, день облачный и туманный» Иоэля 2, стих 2 и 30. Эти высказывания указывают на грядущий суд. На горе Синай в силе знамений свершилось предисполнение, указывающее на события в 70-й годонеделе. Согласно Даниила 9.24.27, в 70-й годонеделе, в которых суд Божьего гнева обрушится на всю землю. В дни 70-й годонедели на земле будет происходить полное конечное исполнение предшествовавших знамений, свидетелем которых был израильский народ при Моисее. И не только здесь у Синая, но и при выходе из Египта 10 казней являются прообразом на суд в 70-ю седмину. Все, что Бог тогда сообщил в своих знамениях, Он исполнит в день Господень, то есть в день мести, в так называемую 70-ю годонеделю длительностью в 7 лет. Человек в плоти, душа которого не спасена, попадет в этот суд, продолжением которого будет гиена, то есть огненное озеро. И пророк Сафония пишет те же слова суда. Он так пишет: «День тьмы и мрака, день облака и мглы». Сафония 1.15. Даже апостол Петр использует эти слова суда, сравни Деяния 2, стихи 19 и 20. Поэтому и в Бытие, глава 1, стих 2, следует признать суд в упомянутой там тьме. Заметим себе одно предложение, короткое предложение, как фундаментальное предложение в Святом Писании. Тьмы, исключающие суд, не бывает. Тьмы, исключающие суд, не бывает. Что значит «в густом облаке»? Вера идет непосредственно через Моисея, согласно Исход 19.9. От Моисея, мужа Божьего. Народ должен был верить Моисею. Стало быть, вера, исходя от Бога, шла через Моисея к народу. И в этом случае Моисей является прообразом Иисуса Христа, который является начальником, то есть начинателем веры, согласно Евреям 12, стих 2. В этом месте Исхода 19, стих 9, Бог говорит: «Смотри, я приду к тебе в густом облаке». В русском переводе вместо этого важного слова «смотри» ошибочно поставлено слово «вот». Оно хоть по смыслу тоже означает, но не так явно выражает намерение Господа. И так почти во всех случаях, где Бог говорит с пророками, своими избранниками, говорит «смотри». Он говорит о том, чтобы мы видели, что Бог намеревается сделать. И если кто-то это не видит, то есть не познает, тот в отношении духовных вещей и понятий слеп и ходит в незнании. Эти слова говорил тогда Бог Моисею. Но исполнение этих слов будет иметь место только в 70-ю годонеделю, когда исполнится высказывание, согласно второго послания Фессалоникийцам, глава 1, с 8 по 10 стих. Там он явится пламенеющем огне и совершит отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. И даже тогда, когда эти события суда касаются всего мира, то суд над живыми, следовательно, над всеми людьми, живущими в это время на земле, в первую очередь касается израильского народа. И хотя эти слова Бог говорил Моисею, но народ должен был слышать эти слова. А в Новом Завете Бог говорил эти же слова Господу Иисусу, ибо Моисей является прообразом Иисуса Христа. «Смотри, я приду к тебе в густом облаке» — стих 9. Точно так же явился ко Христу Бог, совершающий суд. Когда наш Господь Иисус Христос висел на Голгофском кресте, когда Спаситель находился за нас в суде, где над истинным светом мира Иисусом 3 часа господствовала тьма, то это был тот момент, когда Бог оставил Сына. А Бог оставил Сына. Господь Иисус подтверждает в Новом Завете эти слова, Матфея 27:46. Все же, какой великолепный прообраз находим мы здесь, в Синае, по отношению к Голгофе. Освящение. Я уже сказал на эту тему проповедь, кажется, в 2 частях, что такое освящение и как его следует понимать. Я еще несколько дополню здесь. В стихе 10 нашего текста Моисей освящает весь народ Израиля. Для этого они должны были вымыть свои одежды. Заметим себе, ведь он уже отделил их, из Египта вывел. То есть освящение заключается в том, что он отделил их от всего мира для себя и сказал: «Вы будете моим народом». Но ведь, выходя из Египта, Господь предложил им египетские боги оставить. Но они отвергли это предложение Господа. Они не приняли его, наотрез отказались, так что Господь был готов даже истребить свой народ, за этот отказ, но Моисей заступился. Об этом мы можем читать в Езекииле, глава 20. И теперь все-таки, поскольку они тогда не отложили, не удалили от себя этих богов, не очистились, не осветились полностью от этой грязи, от идолопоклонства. Но Господь верен, Он добивается Своего, чтобы все-таки Свой народ осветить. И вот этот момент теперь повторяется у горы Синай. И им предлагается вымыть одежды, то есть это хождение в пустыне. Начиная из Египта, они были запачканы этим самым идолопоклонством. И именно это предлагает Господь теперь через Моисея своему народу сделать, но другим методом. Очень характерным является упомянутое здесь время очищения сегодня и завтра, которое имеет пророческое значение. Народ имел 2 дня, чтобы подготовиться к 3-му дню. Необходимое для этого освящение, то есть удаление всего негодного Господу, выражено в омытии одежды. В образной речи Библии одежда представляет наше хождение. Израиль, народ Божий, должен был иметь освящение и очищение. Господь не мог с ними так иметь общение. Первое, чтобы могли верить, стих 9, ибо следствием духовной нечистоты для детей Божьих в наше время является слабость в вере, как у Израиля тогда, так и у нас сегодня. И второе, чтобы встретить Бога, смотри стих 11, они должны были осветиться и очиститься. С точки зрения Нового Завета, в этих 2 днях освящения мы пророчески видим 2000 лет времени благодати. В Иоанна, глава 2, стих 1, читаем. «На 3-й день был брак в Кане». Ну, в русском тексте нет разницы, если вместо «на 3-й день» напишем «в 3-й день». Тогда как из оригинального греческого текста ясно вытекает, что событие протекало в начале, а не в середине или в конце 3-го дня. Пророчески это 3-й день – в нашем тексте указывает на 1000-летнее мирное царство. В Осии, глава 6, стих 2, читаем, «Оживит нас через 2 дня, в 3-й день восставит нас». Это есть история Израиля, которую Бог после 2000 лет времени благодати снова поднимет и продолжит. Это есть начало обетованного мессианского мирного царства. Тогда Израиль будет снова восстановлен из Якова в Израиле. Одним стихом раньше, в Осии 6, стих 1, сообщается, что Израиль был поражен, то есть побит. Это указывает нам вновь на предшествующее время суда 70-й года недели, тех ужасных 7 лет. По времени эти 7 лет суда расположены между восхищением Церкви Иисуса, то есть конец времени благодати и началом мирного царства Израиля. Эти 3 дня, начиная с Голгофы, пророчески означают по времени 3000 лет. Стало быть, они касаются и времени Нового Завета. Использовал ли Израиль эти 2000 лет с момента отвержения Мессии, чтобы осветить себя, то есть очистить, этого мы не можем подтвердить. Из Исхода 19, стих 11, мы познаем в объявленном 3-м дне откровение Бога, как написано, «Ибо в 3-й день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай». Это было откровение Бога людям. По этой причине народ должен был быть готовым к этому событию в назначенный день. Готовность заключалась в необходимости предписанного им освящения и омовения одежды, то есть очищения. Это касалось не только Моисея, но и всего народа. Если бы, хотя часть народа не освятилась и не очистилась, то наверняка произошло бы вторжение Бога в израильский народ. Для всех тех, которые не были готовы в этой встрече соответствовать требованиям святого Бога. Пришествие Бога. На этой земле нет более великого и более достойного посещения, чем посещение нас Богом. Не следует ли нам тогда празднично приготовиться? В нашем тексте, исход 19, с 8 по 14 стих, Бог пришел на гору Синай, и когда Он туда снизошел, то никто не умер, потому что народ был послушным и выполнил указания Моисея, то есть Бога. Но когда Господь явится на третий день, пророчески это есть конец 70-й седьмины, явится для завершающего суда, то от всего населения земного шара только остаток 144 тысячи человек, израильтян, будет найден в готовности освящения. Все остальные жители земли не будут готовыми, поэтому они все погибнут под жесткими ударами Божьего суда. Абсолютно точно говорит Слово Божие об этом времени в Евреях 10, стих 31. «Страшно впасть в руки живого Бога». Для нас же, принадлежащих Церкви Иисуса Христа, третий день является тоже Божьим откровением. Когда Господь Иисус Христос на третий день воскрес, то Он принес нам истинное освящение и очищение, согласно 2 Коринфян 7, стих 1, через Свою кровь. Этого воскресшего мы познали, 1 Иоанна, глава 5, стих 20, «Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». А в стихе 10 рассматриваемого нами текста сказано, чтобы совершали освящение и очищение сегодня и завтра, и чтобы были готовыми к третьему дню. Следовательно, третий день является историческим днем Божьего святого плана спасения. С началом третьего дня для Израиля и для всего мира должен прекратиться второй день. Именно в этом промежутке, на стыке второго и третьего дней, лежит короткий суд над живыми. Короткая вставка. 70-я седьмина. Завершение Иисусом. Выражение «на третий день» содержит, следовательно, в себе время пришествия Иисуса. В Луке 13, стих 32 читаем следующие слова Иисуса. «Пойдите, скажите этой лисице». Лисица — это вор, разбойник, а также человек, который все хочет знать лучше, чем это говорит Слово Божье. Эти вещи имеют силу для ниже следующих высказываний. «Пойдите, скажите этой лисице, все изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу». Это слова Иисуса. Эти слова Иисуса святы. Повторение и попытка растолковать эти слова людьми, которых Бог не вооружил для такого рода служения, является недостойным, не святым, не чистоплотным делом. Что в этом высказывании Господь Иисус бесспорно говорил пророчески, должно быть ясно, ибо эти слова дал нам Господь задолго до Своего распятия и Своего воскресения на третий день. Завершение Иисусом в нашем тексте «в третий день кончу» для Него лично означало воскресение, Его воскресение. А что касается духовного Христа, то Господь Иисус Христос будет на третий день завершен. Духовный Христос, то есть Христос, глава, а мы его тело. Он будет завершен на третий день, прежде чем начнется новое утро, тысячелетнее царство Израиля, когда все члены его тела будут собраны и в нем объединены. Завершен будет духовный Христос. Это значит, что правомерность изгонять демонов подтверждается им воскресшим в течение всего времени благодати. Это я как вставку говорю. Завершение Христа будет на третий день. Точно так же будет и завершение истории человечества на этой земле в грядущем Царстве Божьем с Израилем. Это будет именно на третий день, потому что в тысячелетнем царстве будет, наконец, мир, и власти тьмы будут удерживаться в заключении. Кто каким-либо образом осквернен и не осветится сегодня и завтра, то он не готов достойно встретить Господа Иисуса Христа, когда Он явится для восхищения Церкви. Уже было сказано в Исходе 19.11, что в третий день сойдет Иегова пред глазами всего народа. Тогдашнее событие происходило на горе Синай. Однако в конечном исполнении мы в этом должны видеть третье пришествие Иисуса Христа. Внимание! Третье пришествие, запомните, Иисуса Христа для Израиля. Это не есть происшествие за 7 лет до пришествия Иисуса за своей церковью. Нет. По этому поводу Откровение 1:7 написано: «И узрит его всякое око, и те, которые пронзили его». Затем, после устранения всех безбожных людей в суде, Бог посетит остаток своего земного народа, то есть Израиля. Примерно из 5-миллиардного или 6-миллиардного теперь населения земного шара будет спасен внушительный остаток в 144 тысячи человек. Некоторые толкователи полагают или даже утверждают, что в лице этого остатка будут спасено несколько миллионов, но они заблуждаются, так как Библия трактует иначе. Мы советуем таким толкователям, в кавычках, внимательно читать Библию, читать с молитвой и под водительством Божьего Духа. О дальнейшем посещении Бога этой земли говорит слово в Луке 7:16. «Бог посетил народ свой». Это был тот момент, когда наш Господь Иисус жил на этой земле и в Наине воскресил юношу. Лука 7:11-14. То, что касается нашей готовности в отношении освящения и очищения, когда Бог посетит народ на земле, указывает на второе пришествие Иисуса с целью восхищения Церкви. Мы, дети Божии, страстно ждем этого момента, чтобы увидеть нашего возлюбленного Господа. Движущей пружиной наших сердец, почему страстно мы призываем нашего Господа прийти, не должно быть, конечно, уничтожения безбожных людей, хотя и это будет триумфом нашего Господа после 2000 лет времени благодати. Это должно быть вызвано нашей большой любовью к Нему, желанием скорее встретиться. Как однажды эллины сказали: «Нам хочется видеть Иисуса» Иоанна 12:21. «Так и мы хотим Его видеть, потому что до сих пор мы видели Его только духовным взором. Но потом мы будем Его видеть лицом к лицу». Первое послание Коринфянам 13:12. При восхищении Церкви говорится: «Потому что увидим Его, как Он есть» 1 Иоанна 3:2. В ожидании этого момента мы бесконечно радуемся. Граница. Что означала эта граница, которую должен был Моисей провести вокруг горы? В стихе 12 нашего текста Иегова говорит Моисею: «И проведи для народа черту», то есть границу, «со всех сторон». Этим Бог указывает Израилю его границы, разграничение между Богом и людьми. В то время еще не было жертвоприношений, а без жертвы нет общения с Богом. Была только гора Синай, по-еврейски зубчатый. Внизу у подошвы горы нужно было сделать преграждение, границу, ибо Израиль не имел жертвы, поэтому народ не мог подниматься на гору. До горы нельзя было даже дотрагиваться. В Евреях 12:20, ссылка на 13 стих нашего текста, мы даже читаем: «Если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями. Кто не имеет Христа в сердце, тот не имеет жертвы. Иисус на Голгофском кресте является нашей жертвой. Там Он пожертвовал Себя за нас. Но так как Израиль еще не имел жертвы, то он не мог видеть Бога, но Моисей видел Его, так как ему было дано право быть прообразом Христа. Он мог подняться на гору. Граница препятствовала откровению Его славы. Но тут мы познаем еще что-то. Границы для тех, кто не имеет жертвы, являются одновременным препятствием к тому, чтобы смотреть Его славу. Но как ликуют наши сердца, когда читаем Иоанна 17:24: «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне». Четыре встречи. Рассмотрим теперь четыре встречи Бога со своим народом. Первая встреча. При первой встрече на горе Синай с Богом, исход 19, мы ничего не читаем о славе, так как народ имел границы, он не мог видеть славу. О Моисее, который представлял прообраз Христа, мы не можем сказать, что он не видел славу. Христос был из вечности Сыном Божьим. Христос даже говорит Отцу, Иоанна 17:24, что Он хочет, чтобы мы видели Его славу, которую Он имел до основания мира. Уже тогда Христос имел эту славу, а именно как Сын Божий, не в плоти, как Иисус. Разграничение «Отец и Сын» в пределах Божества, то есть Элои, выражает не порождение, в смысле зачатия, как мы имеем это в связи с земным именем Иисуса, но более указывает на небесные взаимосвязи. Они показывают отношение этих божественных личностей из вечности, а именно в отношении первой любви и второе величия друг к другу. Израильский народ не видел тогда Его славы, но он видел что-то другое. В соответствии с исходом 19:16 он видел Божие знамение, знамение суда. Израиль видит суд, так как у него не было жертвы. Вторая встреча. При второй встрече на горе Синай с Богом слово «границы» уже не находим, а больше имеем дело с расширением границы. Согласно исхода 24, стихи 1 и 2, уже многие из народа должны были сопровождать Моисея при подъеме на гору. Следующие мужи имели право взойти на гору к Иегове. Моисей, Аарон, сыны Аарона, Надав и Авиуд и 70 старейшин. И это стало возможным, когда была принесена кровь жертвенных животных. Исход 24, стихи 3 по 8. И тогда в исходе 24:16 читаем: «И слава Господня осенила гору Синай». Эта слава Иеговы еще не была связана со всем народом, но она уже покоилась на горе, то есть осенила. Для народа проведенная граница еще сохранялась, но слава все больше приближалась. Третья встреча. При третьей встрече Бога и Моисея на горе Синай, исход 34, стих 4, Бог был с Моисеем один на один. Поводом для этого события была передача повторных скрижалей закона. Второе изготовление скрижалей указывает на второй завет с Израилем. Эти скрижали должен был изготовить сам Моисей. Но небесный Моисей есть Иисус. Господь Иисус ввел второй завет, и Он дал также нам новую заповедь. Иоанна, глава 13, стих 34. Заповедь о любви, которая вечна. Четвертая встреча. О четвертой встрече Бога с народом мы читаем в Левитах 9. Был ли Моисей при этой встрече на горе, мы точно не знаем. Рассмотрим это событие, чтобы понять все четыре встречи и завершить тему. В Левитах 9, стих 1 читаем. «Восьмой день призвал Моисей Аарона, Согласно числовой символике Библии, 8 означает «новое начало». Восьмью душами начал Бог после потопа новый этап истории человечества на земле. Однако на этот раз новое начало должно было быть действительным для израильского народа, где для него не должно быть больше границ. В Левитах 9 со 2 по 4 стих начинается служение Аарона у алтаря. И здесь мы вновь видим, что вначале нужно было ввести священническое служение, прежде чем народ мог увидеть славу Иеговы. И Христос должен был сначала стать первосвященником, чтобы нам подарить свою славу. С тем и начинается затем служение Аарона у алтаря для народа. Левит 9 стихи 7 по 21. Через это первосвященническое служение Аарона ему была дана способность благословлять народ, в стихе 22, благословением Божьей славы. При этой четвертой встрече мы ничего не читаем о том, что Моисею нужно было подняться на гору. Может, оно так и было, но в этом месте это для нас не важно. Перевод этого места, откровенно говоря, с еврейского тоже труден для толкования. В Левитах 9.22 читаем «И сошел». Это может относиться как к Аарону, так и к Моисею, который до этого, быть может, был на горе. Ибо в заключение, в стихе 23 далее читаем, «Оба вошли в скинию собрания». Затем оба снова вышли и благословили народ. Здесь мы видим, первое, как царское благословение через Моисея, так и священническое благословение через Аарона. И в это мгновение явилась слава Иеговы всему народу. Границы были устранены. Для нас, как для детей Божьих, устранение границ произошло через Иисуса Христа. Мы имеем свободный доступ во святилище, о чем читаем в Евреях 10.19. Не во святая святых, а во святилище. Мы знаем, что Иисус умер, и при этом разодралась завеса сверху донизу. Святилище было соединено со святая святых. Значит, завеса разорвана. За это мы славим нашего Бога. В Левитах 9.24 мы далее читаем. «И вышел огонь от Господа и сжег на жертвеннике всесожжение и тук, который они приготовили». Израильтяне не могли больше удержаться при этом. Они пали на землю на лице свое, сердца их ликовали, видя это чудное подтверждение Господа. Насколько больше следовало бы нам ликовать, имея намного большее спасение во Христе, чем Израиль тогдашних жертвенных животных, которые были сожжены сошедшим с неба огнем. Иисус Христос дал себя сжечь на Голгофе за тебя, дорогой слушатель, и за меня. Но израильтяне не имели еще вследствие этого вечной жизни. А мы через сжигание Иисуса, если в вере пустим Его в наши сердца, имеем жизнь вечную. Вследствие того, что народ имел теперь жертву, он получил как царское, так и священническое благословение. И границ больше не было, начиная с 24 стиха этого текста. Новозаветный смысл этого события для нас заключается в следующем. Иисус Христос воскрес из мертвых после седьмого дня недели, после субботы, который Израиль праздновал. Суббота — это у них седьмой день. А Иисус воскрес воскресеньем, следующим днем за субботой. То это, если считать дальше, это будет восьмой день. Если считать дальше, 7 плюс 1 равно 8. А 8 означает новое начало. Поэтому мы не просто имеем жертву, а вообще неповторимую и совершенную жертву, которая привела нас из состояния удаленности к Богу, к сердцу Божьему. Это Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иоанна 1, 29 и Евреям 10, стихи 10 и 14. И мы благословенны, но не в Аароне и Моисее, а в Сыне Божьем, в личности которого мы объединены в царственное священство. Как долго продлится это благословение? Как далеко хватит этой безграничности? Завеса разодрана, Евреям 10:20. Наше благословение хватает в вечность, до небес. Ефесянам 1:3. Поэтому по отношению нашего состояния благословения обещана великая радость, ибо с настоящего времени и вовеки мы имеем к Нему свободный доступ, к нашему Господу Иисусу, во святилище, освящение через отделение. Возвращаемся к нашему тексту, исход 19.8 по 14 стих, и рассмотрим стих 13, где по отношению к Богу еще имеется граница. Непослушные, переступающие границу, должны быть побиты камнями или застрелены стрелою. Уже тогда при служении в плоти Бог не мог иметь общения с неосвященными и неверующими. Если Бог не имел с такими общения, то и Израиль точно так же не должен был иметь общения с такими непослушными. Поэтому такие люди по указанию Иеговы в то время погибали. Тем более сегодня во время служения Духа нам не следовало бы иметь общение с неверующими, непослушными и нечистыми. Наше очищение в Духе должно бы в этом мире ограничиться на том, чтобы осуществлялось проповедование Евангелия и передавалось свидетельство о Спасителе грешников Иисусе и милости Божией. Как послушным детям Божьим нам следует подчиняться Божьему Духу, ибо это и есть следование за Иисусом. Прочтем по этому поводу Евреям глава 10 стих 9. «Вот иду исполнить волю Твою, Божия». С неверующими у нас нет ничего общего. А нечистые, хоть и рожденные свыше, отвлекают нас. Бывает так, что рожденные свыше, то есть дети Божьи, но нечистые, отвлекают нас от истины и от Господа. От такого общения нам следует удаляться. Трехкратное пришествие Христа, чтобы обобщить вышесказанное. В последнем стихе нашего текста, из исход 19, стих 14, мы видим, как Моисей сходит с горы к народу. Это то же самое, что делал и еще будет делать Христос. Он сошел на землю. Это первое. Он пришел, чтобы нас осветить и очистить, чтобы омыть нас от наших грехов. Это была Голгофа. И он снова придет на землю, как в стихе 15 уже было объяснено, чтобы быть готовыми к так называемому третьему дню. Но прежде чем он начнется, этот третий день, должен следовать суд гнева 70-й года недели, стих 16, с молнией и громом. Третье. Но для нас, для церкви, Христос не явится на землю, ибо... Это Он сделает только для Израиля. Запомните, дорогие слушатели, Он явится для нас, не вступая на землю. Если бы Он вступил на землю, то это Он должен совершить суд. Его пришествие на землю сопровождается только теперь судом. В 1 Фессалоникийцам, глава 4, стих 17, Библия говорит, что для нас Господь Иисус явится только до облаков на воздухе. Почему? Потому что церковь неземная и имеет неземное обетование, как Израиль. Церковь небесная. Когда Иисус Христос явится за церковью, тогда закончится всякое страдание и хлопоты по освящению и очищению нашего. Тогда мы будем у конечной цели, ибо наша цель — Иисус Христос грядущий. и наши сердца стремятся к этому. Аминь.